Затем Прокл указывает на некоторые таинственные особенности растений, минералов и животных, которые все известны нашим естествоиспытателям, но никто из них не может этих особенностей объяснить. Одной из таких является вращательное движение подсолнуха, гелиотропа, лотоса, который перед восходом солнца складывает свои листья, втягивает лепестки в себя, так сказать, а затем раскрывает их постепенно по мере того, как солнце поднимается и опять втягивает их в себя, когда оно склоняется к западу. Также особенности солнечного и лунного камней и гелиосилена, петуха, льва и других животных. Итак, древние, говорит он, поразмыслив над этой взаимной симпатии небесного и земного, применили их для оккультных целей, как небесную, так и земную природу, посредством чего через некое подобие они усмотрели божественные силы в этой низшей обители. Все полно божественную природою. Земные организмы получают полноту того, что является небесным, но небесное получает от сверхнебесной сущности, в то время как все категории сущего движутся в прекрасном снисхождении от самого высшего к низшему. Ибо какие бы частности ни были собраны в какую-либо из вышеупомянутых категорий, они впоследствии расширяются в нисхождении, и различные духи направляются под управление их правящих божеств. Очевидно, Прокл здесь не пропагандирует просто суеверие, а науку, ибо, несмотря на то, что она оккультна, неизвестна нашим ученым, которые отрицают ее возможности, магия все же наука. Она прочно базируется на таинственном родстве между органическими и неорганическими телами, видимой продукцией четырех царств и незримыми силами Вселенной. То, что наука называет тяготением, гравитацией, древние, а также средневековые герметисты называли магнетизмом, притяжением, родством. Это закон Вселенной, понятый Платоном и объясненный в Тимее как закон притяжения меньших тел большими и подобных тел подобными. В последних скорее сказывается сила магнетизма, нежели тяготение. Антиаристотелевская формула, что тяготение заставляет все тела падать с одинаковой быстротой, независимо от их веса, причем разница вызывается каким-то другим неизвестным фактором, кажется, в значительной мере больше указывает на магнетизм, чем на тяготение, так как первый притягивает скорее в силу субстанции, нежели веса. Основательное знакомство с оккультными свойствами всего, что существует в природе, как в видимой, так и в невидимой, их взаимоотношения, притягивание и отталкивание, и их причины, прослеженные до духовного начала, которое насыщает и оживляет все, способность создавать наилучшие условия, чтобы это начало могло проявляться, другими словами, глубокое и исчерпывающее знание законов природы. Вот что было, есть и будет основанием магии. В своих записках по поводу духов и домовых, обозревая некоторые факты, приводимые в качестве доказательств некоторыми известными защитниками подлинности духовных феноменов, а именно профессора Моргана, мистера Роберта Дейла Оуэна, мистера Уоллеса, между прочим, мистер Рихард Проктор заявляет, что он не находит убедительности в следующих замечаниях профессора Уоллеса. Как можно оправдаться за непризнание таких доказательств? Речь идет об изложенном Оуэном феномене. Десятки и сотни также засвидетельствованных фактов зарегистрированы, и никаких попыток не предпринято, чтобы их объяснить. Их просто игнорируют, и во многих случаях их признают необъяснимыми. На это мистер Проктор шутливо отвечает: «Так как наши философы заявляют, что они давно уже решили, что все эти рассказы про явление духов – один обман, следовательно, остается только проигнорировать их. И они чувствуют себя весьма раздраженными, когда приводятся новые доказательства в пользу явлений и совершаются новые обращения людей, причем некоторые из новообращенных – настолько безрассудны, что требуют новых проверок и испытаний на том основании, что прежние заключения по этим явлениям противоречили очевидности. Все это, продолжает он, служит нам прекрасным поводом для того, чтобы не смеяться над новообращенными за их веру. Но для этого срочно нужно что-то еще сделать, прежде чем наши философы решатся посвятить значительную часть своего времени предполагаемым исследованиям. Нужно наглядно доказать, что благополучие человеческой расы в значительной степени зависит от этого, тогда как незначительность зарегистрированного до сих пор поведения духов и так видна всем новообращенным. Эмма Хардинг Бриттон собрала из светских и научных журналов большое количество хорошо удостоверенных фактов, из которых видно, какими серьезными вопросами наши ученые иногда заменяют этот досаждающий им вопрос о духах и домовых. Она приводит цитату из одной вашингтонской газеты, где помещен репортаж об одном из этих торжественных конклавов, состоявшемся вечером 29 апреля 1854 года. Профессора Хезера из Филадельфии, всеми уважаемого химика, заслужившего всеобщее уважение как своим поведением, так и своими пожизненными трудами для науки, профессор Генри заставил замолчать, как только первый коснулся вопроса о спиритизме. Нахальная акция одного из членов американского научного общества, по словам автора, была поддержана большинством этого ученого собрания и впоследствии занесена в протокол заседания. На следующее утро в репортаже по этой сессии газета «Spiritual Telegraph» по поводу этого инцидента выразилась так. Казалось бы, что подобная проблема, выдвинутая профессором Хейером, целиком относится к области науки. Но американская ассоциация решила, что эта проблема или недостойна его внимания, или опасна, чтобы вмешиваться в нее, и поэтому проголосовала за ее отклонение. В этой связи мы не можем не упоминать, что американская ассоциация на том же самом заседании провела очень ученую, продолжительную, серьезную и глубокую дискуссию о том, почему петухи кричат ночью между 12 часами и часом ночи. Проблема, достойная философов. Кроме того, вероятно, будут доказывать, что она в очень значительной степени имеет отношение к благополучию человеческой расы. Достаточно кому-либо сказать, что он верит в таинственную связь или симпатию между жизнью некоторых растений и жизнью человека, и наверняка сказавший это станет предметом насмешек. Тем не менее, установлены многие случаи, доказывающие реальность такого родства. Известны лица, заболевшие одновременно с выкорчевыванием дерева, посаженного в день их рождения, и умершие, когда умерло дерево. И также, наоборот, известны случаи, когда деревья, посаженные при таких обстоятельствах, увидали и умирали одновременно с тем человеком, чьими братьями-близнецами они являлись. Первый случай мистер Проктор назвал бы следствием самовнушения, а последний – любопытным совпадением. Макс Мюллер приводит большое количество таких случаев в своем очерке о манерах и обычаях. Он указывает, что эта популярная традиция сажать дерево брат в день рождения ребенка существует в Центральной Америке, Индии и Германии. Следы ее он находит почти во всей Европе. Находит среди воинов маори, в британской Гвиане и в Азии. Делая обзор тейлоровского исследования ранней истории человечества, труда, в котором приведено много таких примеров, великий филолог очень справедливо говорит следующее. Если бы об этом говорилось только в индийских и германских сказаниях, то мы могли бы считать это только принадлежностью арийцев. Но когда мы встречаемся с этим же в Центральной Америке, то нам остается только допустить существование сообщений между поселенцами Европы и американскими сказителями преданий, или же исследовать, нет ли в самом деле какого-то истинно человеческого элемента в этой предполагаемой симпатической связи между жизнью цветов и жизнью человека. Нынешнее поколение людей, которые ни во что не верят за пределами поверхностной очевидности их чувств, несомненно отвергнет саму идею о такой силе симпатии, существующей у растений, животных и даже камней. Некий покров, закрывающий их внутреннее зрение, позволяет им видеть лишь то, чего никак нельзя отрицать. Автор диалога с Асклепием знакомит нас с причиной этого явления, которое, возможно, подходит к нынешнему периоду времени и дает объяснение нынешней эпидемии неверия. В нынешнем веке так же, как и тогда, имеет место прискорбный уход божественности из человека, когда он перестает прислушиваться и верить чему-либо относящемуся к небу или небесному, когда все небесные голоса для него неуклонно затихают. Или, как сказал император Юлиан, «маленькая душонка, скептика, действительно сообразительна, но ничего своим крепким и здоровым зрением не видит».